Мир вам, возлюбленные, гости дорогие. Христос воскрес! Вы знаете, в этом году, я не помню вот такого праздника последнего, по крайней мере, насколько мне память дает помнить, чтобы 5 выходных перед праздником Пасхи, вот, вы знаете, такое благословение, мы с семьей собирались, говорим, слушай, такое счастье Господь подарил, когда каждый день мы можем быть вместе, готовиться, размышлять. Вот. И вообще 3 таких праздника больших собраны, да, которые отмечают в нашей стране. Ну, не только мы отмечаем, люди, 1 мая кто-то отмечает, меня тоже поздравляли. Вот. И везде мы видим, что вот это ощущение праздника, да, оно во всем просматривается. Это и плакаты, это фильмы, которые сейчас посмотреть о Великой Отечественной войне, да. Я вот смотрел, на машинах многие делают надписи, и мне так одно слово запомнилось, которое говорит о многом. Видели, наверное, помним. Да? И я так стал вспоминать, у меня двоюродный дедушка был, и он был фронтовик, и когда я еще мальчишкой был, собирались за столом за большим, и он обязательно вспоминал войну, рассказывал, как это далось, сколько приложили усилий и так далее. И всегда такое наставление было, он говорил: помните, помните, вот вы сейчас живете, вы не можете понять, что такое вот этот мир, когда вы вот живете здесь, но помните, сколько за него заплачено. Да? И неотъемлемая черта любого праздника – это воспоминания. Мы вспоминаем, мы думаем, мы размышляем. И также и сегодня праздник Пасхи. О чем вспоминает христианин на праздник Пасхи? Или о чем должны вспоминать? Давайте мы с вами откроем первое послание к Коринфянам, 15 глава. И вспомним о двух пророчествах, которые записаны с 12, будем читать с вами по 32 стих. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, и будем читать с 12 стиха. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес». А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его, а затем конец». Когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую силу и власть, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится – смерть, потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то кроме того, который покорил Ему все, когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем. Иначе, что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствуя в том похвалою вашей, братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашем. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями Ефеси, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Не обманывайтесь, худые сообщества, развращая добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо, к стыду вашему говорю, некоторые из вас не знают Бога. Аминь. И вы знаете, вот в этих стихах Павел напоминает о двух пророчествах, о чем и мы сегодня с вами будем размышлять. Первое пророчество – то, что будет воскресение всех людей. И второе пророчество – что существующий мир прекратит свое существование, и будет новый мир. Итак, первое пророчество в 12 стихе. Воскресение Иисуса Христа напоминает нам о том, что все люди воскреснут. Посмотрите, Павел задает вопрос, спрашивая, как бы обращаясь к церкви, он говорит: если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Вы знаете, в то время в обществе, как и сейчас, были самые разные люди. Были в Писании, мы знаем, саддукеи, которые приходили, спорили со Христом и говорили, они верили, что нет воскресения мертвых. Они приходили, пытались поймать Иисуса, говорили, а как это будет? А вот жена, которая была замужем 8 раз, а как там после смерти она чьей женой будет? Христос им отвечал, разве вы не знаете, что Бог, Он не есть Бог мертвых, но Бог живых? Не читали ли вы, не слышали? В Коринфской церкви, вот к тем, к кому обращается Павел, были люди, которые, они верили в воскресение Иисуса Христа, они говорили, да и аминь, Христос воскрес. Но они не верили в воскресение мертвых. Именно к ним обращен этот вопрос Павла. Он говорит, если проповедуется Христос воскрес из мертвых, а как вы не верите, что нет воскресения мертвых, что нет жизни после смерти? И сейчас, вы знаете, мне много раз приходилось сталкиваться, когда я встречаю человека, я говорю, Христос воскрес, воистину воскрес. Да, хорошо, потом начинаешь, когда общаться ближе с человеком, спрашиваешь, он говорит, да оттуда еще никто не возвращался. Умрем, закопают и все. Мне не важно, что будет потом, потом никакой жизни нету. Я думаю, каждый из вас хоть раз в жизни встречался с такой точкой зрения. Но по-настоящему верующий человек, он не может не верить в воскресение Христа и в воскресение всех людей. Потому что эти два события, они тесно связаны между собой. Посмотрите, Павел говорит, если только вы верите, что нет воскресения, тогда вы верите, что Христос не воскрес. В этом ваша реальная вера. 13 стих. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. И в чем ошибка людей? Вы знаете, мы иногда не можем выстроить вот эту вот логическую цепочку взаимосвязи. Вот как у ребенка, он начинает учиться, ему говоришь, слушай, тебе нужно учиться хорошо, придет время, ты будешь сдавать ЕГЭ. Для него сейчас вот выстроить взаимосвязь между его оценками в первом там, или во втором классе и каким-то далеким ЕГЭ, он говорит, нет, я просто не хочу, я сейчас не буду учиться, я как-нибудь вырасту. И то же самое происходило уже со взрослыми людьми в Коринфской церкви. Они говорили, вот есть воскресение Иисуса Христа, или как сейчас люди говорят. Но это было 2000 лет назад. Это было так давно. И каким образом это связано с воскресением всех людей? Оно связано неразрывно. Посмотрите, с 14 стиха Павел показывает, почему такая точка зрения ошибочна. Он говорит, если вы не верите в воскресение мертвых, значит вы автоматически не верите в воскресение Иисуса Христа. И тогда посмотрите, он шаг за шагом рассматривает эту точку зрения. Он говорит, посмотрите, ваша вера неверная. 17 стих. Вера ваша тщетна, и вы еще во грехах ваших. То человек приходит и говорит, да, я христианин, я верю, хожу в церковь, даже и свечки ставлю, у меня все хорошо, все нормально. Павел говорит, нет, подожди. Если ты не веришь, что-то не в порядке с твоей верой. Вера твоя тщетна, то есть она бесполезна. Нет тебе никакой пользы. И грехи еще твои остаются с тобою. Ты находишься в заблуждении. Следующий, он говорит, посмотрите, 15 стих. Говорит, если вы думаете, что нет воскресения мертвых, если вы разрываете его со воскресением Иисуса Христа, тогда вы должны посмотреть на церковь, посмотреть на меня, на Павла, на всех апостолов и сказать, вы лжесвидетели, вы обманываете. Посмотрите, он говорит, притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. И вы знаете, Рузвельт как-то сказал, что можно обманывать часть народа все время. Можно обманывать весь народ некоторое время. Но нельзя обманывать весь народ и все время. И о человеке суден не потому, что он о себе говорит, а потому, что он делает. И когда Павел обращается, он говорит, посмотрите на церковь, понаблюдайте за жизнью людей и посмотрите, какие они. Обманщики они или нет? Если вы не верите, вы должны сказать, что они обманщики. У меня, когда только уверовал, у меня друг близкий был и есть. Я стал баптистом, он стал православным. И мы, когда встречались с ним, беседовали, и вот разговариваем о вере, все. И он на меня смотрит, говорит, слушай, говорит, Леш, ну как ты к баптистам попал? Это же такая секта. И с ним беседовали, я разные аргументы употреблял. Вот. И потом я говорю, Жень, слушай, ты меня знаешь давным-давно, мы вместе с тобой служили, ты вот, ну, очень близок был вхож там, ну, как-то в личное пространство, много знал такого, чего-то такого сокровенного, я тебе доверял. Ты меня знаешь от и до. Ну, посмотри, скажи. Вот не считай, что баптисты — это вот где-то какая-то зловредная секта, а я хороший туда попал. Вот он я такой же. И если я добрый, если я честный, если я открытый, тогда и они то же самое. И Павел, вот он использует вот этот аргумент, он обращается к этим людям и говорит: посмотрите на церковь, посмотрите на апостолов, посмотрите на меня. Если вы не можете найти во мне зла, если вы считаете, что я добрый человек, значит, я добрый. Но если вы считаете, что нет воскресения Иисуса Христа, тогда вы должны сказать: ты лжец. Далее он говорит: тогда, если вы считаете, что нет воскресения мертвых, посмотрите на мучеников веры. Вы должны считать, что они напрасно жили и напрасно умерли. Они напрасно сложили свои головы за веру. Вы знаете, это вот милость Божия, что мы сейчас с вами сидим, спокойно читаем Библию, размышляем, молимся. Еще совсем недавно, 20-30 лет назад, люди лишались работы, лишались крова. Сегодня, в наши дни, в Сирии, в Ливии, сейчас происходит гонение на христиан, когда человек становится перед выбором: либо ты отрекаешься, и ты остаешься жить, где ты прожил всю жизнь, либо люди убегают, они вынуждены эмигрировать, бежать в другую страну, искать пристанище, они лишаются всего. И Павел говорит, он говорит: посмотрите, и мы знаем, что христианство первых веков было очень жестоко преследуемо. Распинали, отдавали на съедение диким зверям. И люди шли, люди проливали кровь, и весь путь христианства, не зря мы говорим, терновая тропинка, ведущая в небесное царство, она обильно полита кровью и потом верующих. И Павел обращается, он говорит: тогда посмотрите вот на этих людей, которые отдают жизнь свою за веру. Ради чего они тогда жили? Ради чего я, говорит, каждый день умираю? Ради чего я в Ефесе сражался за веру, да, если нет воскресения? В своей книге «Не просто плотник» Джош Макдауэлл разбирает, он берет такой интересный момент, он говорит: ну давайте вот представим, что ученики после смерти Иисуса Христа выкрали его тело, похоронили, и потом сделали заговор, сказали: давайте договоримся, что он воскрес. Даже не берем жен мироносец. И вот в начале главы Павел говорит: более 500 братьев единовременно Христос являлся. Джош говорит: вот давайте возьмем только апостолов. Из 11 апостолов только один Иоанн умер своей смертью. Остальные 10 были убиты. И для того, чтобы остаться жить, им нужно было просто рассказать правду. Он говорит, им нужно было рассказать: да, мы выиграли Христа, мы его похоронили, он не умирал. Он говорит, ничтожно, практически нет никакой вероятности, что это правда, потому что не могут 10 человек сговориться и удержать одну тайну, или, говоря таким вот следственным языком, не расколоться. Он говорит, да, были случаи в истории, когда люди умирали, мы знаем, фанатики, да, умирали и говорили: за что вот он умер, да? Но люди умирали, они знали, что они умирают за правду, по крайней мере, они так думали. Но, говорит, невозможно, чтобы человек знал, что это обман, знал, что это ложь, и отдал за это жизнь. Я читал недавно свидетельство одного брата. Он в 80-е годы был следователем по особо важным делам прокуратуры СССР. Это очень высокий уровень, и он расследовал дела на уровне коррупции в союзных республиках. И получилось так, что вот этот вот очень хорошо начавший прокурор, добившийся высоких постов, профессионал своего дела, договорился с родным братом, и они совершили ограбление инкассаторов с убийством. Он долго готовил это преступление, он рассказывает, как это произошло, и потом он, зная все, он говорит: я знал всю вот эту следственную кухню изнутри, я знал, что будут спрашивать, как будут все. Я, говорит, проинструктировал брата, и в конце концов, вот этот профессионал, знавший все, в конце концов он написал признание. Его раскрыли, его, говоря следственным языком, раскусили, да? И вот эти вот 10 апостолов, которые подверглись истязаниям, мучениям, они просто не могли, если бы это было правдой, что Христос где-то похоронен, его выкрали ученики. Павел говорит: посмотрите. Еще один аргумент. Павел говорит: Вы самые несчастные из всех людей, если вы так верите. Вы знаете, есть религиозные люди. Ведь мы проповедуем христианство, мы говорим воскресение Иисуса Христа, и мы говорим, что мы воскресли. Что это такое? Человек, который еще грешный, приходит к Иисусу Христу с молитвой покаяния. И он просит то, о чем обещал Иоанн, когда еще перед Христом он учил еврейский народ. Он говорил, за мной идет тот, который будет крестить вас Духом Святым. Тот, который будет баптиза крестить, погружать вас в Дух Святой. Тот, который даст вам от Бога Духа Святого. И когда человек приходит с молитвой покаяния к Богу, Бог меняет его сердце. Об этом записано в книге пророка Иезекииля, 36 глава, 26-27 стих. Давайте прочитаем эти важные стихи. Пророк Иезекииль, 36 глава, 26-27 стих. Господь говорит, Он обещает еврейскому народу о том, что произойдет, о том, что произошло с приходом Иисуса Христа. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». И то, что происходит с человеком, когда он приходит с молитвой покаяния, происходит то, что Писание называет рождение свыше. Входит Дух Божий в человека, и наше сердце меняется. И Господь говорит, «Я вложу вам закон». И верующий человек, настоящий христианин, рожденный свыше, меняется его внутренность. Он уже не хочет грешить. Ему же этого не нужно. Почему мы не пьем, не курим, не сквернословим, не творим зло? Потому что это просто не наше. Это противно нашей новой сущности, там, где живет Дух Божий. Меня до покаяния... Ну, друзья были, как все в нашей стране, когда праздник, это обязательно застолье, выпивали. И когда я уверовал, пришел, покаялся, и мне друзья приходят, говорят, ну что, тебе наливать? Все, я говорю, нет, вы знаете, я не пью больше. Как? Да, тебе, наверное, церковь запрещает. Я говорю, дело не в этом. Дело не в том, что мне запрещает церковь. Понимаете, я не хочу. Я настолько переполнен счастью и радостью, что если я выпью с вами, я только могу понизить свою планку счастья. Я не хочу, я свободен. Я могу выпить, но мне это не надо, понимаете? Я новый человек. Это то, о чем говорит Павел. И вот когда человек религиозный, когда у него нет вот этого нового сердца, сердца плотяного, но когда у него в сердце царит грех, Христос говорит, всякий делающий грех есть раб греха. И человек, он пытается исполнить закон, он читает, да, Господи, нельзя врать. Нельзя сквернословить, нельзя обманывать, нельзя грабить и так далее, и так далее. И он пытается себя сдержать, но проблема в том, что ему хочется грешить. И Павел говорит, жизнь религиозного человека – это самый несчастный из людей. И далее он говорит, да лучше будем есть, пить, ибо завтра умрем. По крайней мере, люди те, которые нерелигиозные, неверующие, они пытаются хотя бы здесь, в этой жизни, что-то взять. Ешьте, пейте тогда, веселитесь, наслаждайтесь. Потому что вы со своей религиозностью не войдете в жизнь вечную. Ваша вера тщетна, как он начал. Это бесполезно. Еще один аргумент, 29 стих. Иначе Павел говорит, что делают крестящиеся для мертвых. Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Писание, знаете, нам не открывает... Много информации, что это были за люди, которые крестились для мертвых. Но зная то, что после смерти человека мы уже ничего не можем не повлиять на его судьбу, были люди, которые так не думали, у которых, видно, была своя какая-то точка зрения. Скорее всего, это были не христиане. И Павел приводит, он говорит, вот даже посмотрите, люди, которые не в церкви, которые не христиане, которые свои какие-то законы придумали, крестятся для мертвых. Даже они верят в воскресение мертвых. Тем более вы должны верить. И что следует из всего вышесказанного? Павел говорит, воскресение Иисуса Христа неразрывно связано с воскресением всех людей. Христос – первенец из умерших. И он говорит, как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. И он указывает, он говорит нам, будет судный день. Будет день, когда все люди от Адама до последнего человека на момент прихода Иисуса Христа, на момент судного дня воскреснут. Давайте мы откроем Откровение, мы прочитаем. Бог показал Иоанну этот судный день, чтобы мы знали, что ждет человечество. Откровение, 20 глава, с 11 по 15 стих. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем. И смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро Огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Возрадуйтесь, христиане! Возрадуйтесь те, кто уже покаялся, кто впустил Иисуса Христа себе в сердце, у кого плотяное сердце, у кого Дух Божий живет. Мы не придем на вот этот судный день, как подсудимые, потому что имена наши уже записаны в книге жизни. Христос их туда вписал. Не наши добрые дела, не наши какие-то поступки. Христос туда вписал наши имена. По молитве покаяния. Посмотрите Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих, когда он сказал: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». И это для нас большая радость. Сегодня напоминание, мы вспоминаем, мы говорим: да, я не приду на этот суд. Я не буду там как подсудимый, потому что кроме книг о делах людей, где будут записаны все грехи, все судьбы человеческие, где будет открыто все сокровенное, что когда-либо человек делал, будет открыта книга жизни Иисуса Христа, куда Он запишет своих, куда люди попадут не потому, что кто-то сделал много добрых дел, кто-то мало, а просто потому, что мы дети Христовы. Вы знаете, у каждого человека, вот у меня много детей, и я когда смотрю на них, они разные. Кто-то в чем-то добрый поступок применяет, да, там, вернее, поступает хорошо, да, кто-то иногда может и обидеть кого-то, да. Но тем не менее, они все мои. И когда мы куда-то собираемся, выезжаем, говорим, все, поедем там, съедем в Макдональдс, они все садятся в машину не потому, что кто-то сегодня хороший, добрый сделал, просто они мои. И я хочу, и повезу их, и буду кормить, и радовать. И вот так же и Христос, Он говорит: вы мои. На суде те, кто мои, те, кто записаны, вы будете со мною. И мы знаем, что будет брачный пир, где церковь, названная невестой Иисуса Христа, встретится со своим женихом. Где мы будем сидеть в белых одеждах, которые дал Иисус Христос. Но те, кто еще не покаялся, кто не принял Духа Святого, для вас сегодня еще есть эта возможность. Двери спасения не закрыты. Сегодня Дух Святой, Он призывает каждого человека, который еще не рожден, Он говорит: Бог любит тебя. Христос уже искупил тебя, Он заплатил за тебя своей кровью. Ты должен был быть на том кресте. Каждый человек должен быть пригвожден, был бы к своему кресту за дела наши. Но Христос принял грех каждого человека. Миллиардов людей, которые когда-либо жили. Поэтому сегодня можно прийти, можно помолиться, и Бог даст Духа Святого, потому что Он обещал. Второе пророчество. Существующий мир прекратит свое существование, и будет новый мир. Посмотрите, 20-26 стих. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христово в пришествие Его, а затем конец. Когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится – смерть». Я думаю, нет ни одного христианина, который бы не слышал вопросы, почему мир так несправедлив? Почему в этом мире одни, как поет Борис Гребенщиков, у них дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть, а у других дети умирают без куска хлеба? Почему возникают диктаторы, как Гитлер, Сталин, Пол Пот, которые топят свой народ в крови? Почему? 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 Люди ищут справедливости, люди хотят другой мир. И всегда вот эта мечта о добром царе, который будет заботиться о своих, который будет служить людям, она всегда, через века она проходит в мечтах каждого поколения. Еще недавно наша страна, все тогда, на тот момент еще 250 миллионов мечтали и говорили, мы построим коммунизм, мы построим общество, где будет равенство и братство, где люди будут любить друг друга, где не будет слез, где не будет притеснений. Мечта, она живет в каждом сердце. Мечта, где в основе лежит тяга каждого человека соединиться с Богом. Тяга ко Христу, вот к этому вечному Царю. И то, что мы сегодня с вами прочитали, Павел говорит, что настанет тот момент, когда упразднит всякое начальство и всякую власть, и всякую силу. Вот этот мир, в котором мы сейчас живем, мы должны понимать, что это мир временный. Что это мир, который Бог по своей милости продлевает его дни, дал жизнь этому миру для того, чтобы собрать из этого мира людей для нового царства, для нового мирового порядка, который он установит. По делам нашим, как только Адам с Евой согрешили в Эдемском саду, мир должен был, они должны были быть уничтожены. Но Бог милосердный. Он дал жизнь этому миру и сейчас дает, и смотрит, и говорит, придет время. Давайте, вот мы читали с вами Откровение 20 главу, давайте 21 главу прочитаем, первые 5 стихов, где Иоанн после судного дня, после великого суда, он вдруг увидел этот новый мир, о котором мы с вами сегодня вспоминаем. И увидел я, 21 глава Откровения, 1-5 стих, «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий «Сё скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, «Сё творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова сии истины и верны». И сегодня для нас, для верующих людей, это ободрение. Это напоминание о том уповании, которое должно быть то, к чему мы должны стремиться. То, где должно быть сердце наше. Ищите горнего, где Христос сидит одесной Отца. Но это также тем, которые еще не покаялись, грозное предупреждение. Вы не попадете в этот новый город, если вы не Христовы. Потому что туда можно войти только если ты дитя Божие, если Дух Божий живет, не по делам. И нет другого имени под небом данного человека, которым нам надлежало бы спастись. Когда апостолы сидели на Тайной вечере, мы недавно отмечали, в четверг вспоминали, и Филипп спрашивает, «Господи, покажи нам путь, как нам прийти к Богу, как нам прийти к Христу?» Сказал, «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня». Поэтому еще раз призыв тем, которые еще не примирились. Вы можете выйти сюда, покаяться с молитвой покаяния, мы все будем за вас молиться, чтобы Бог дал вам Духа Святого. Если, может быть, вы еще не знаете, как покаяться, или подойдите к диаконам, служителям, спросите. Но сегодня у вас есть еще шанс по молитве покаяния получить Духа Святого, которого Бог обещал каждому человеку, который примет Христа как своего Спасителя.